Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – генеральный директор НТВ-холдинга Игорь Малашенко. Ведет передачу Савик Шустер. Впервые в эфире 8 сентября 1998 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Савик Шустер. Со мной в студии коллеги. Кристина Фриланд, корреспондент британской газеты Financial Times в Москве, и Лев Бруни, обозреватель ТВ-центра. Наш гость сегодня Игорь Малашенко, генеральный директор НТВ-холдинга.
Сейчас проблема в отношении власти к телевидению. Я, увы, не сомневаюсь, что коммунисты, их союзники, едва ли не первое, что они попытаются сделать, это тем или иным способом поставить под свой контроль телевидение. Мишень номер один – это, естественно, ОРТ, поскольку там государственный пакет. Мишень номер два, может быть, тоже мишень номер один – это НТВ.
Мы начнем задавать вопросы Игорю Малашенко через 2 минуты ровно. Оставайтесь с нами.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа «Радио Свобода». Гость московской студии Игорь Евгеньевич Малашенко. Вопросы ему будут задавать корреспондент в Москве английской газеты Financial Times Кристина Фриланд и обозреватель, ведущий ТВ-центра Лев Бруни. Итак, Игорь Евгеньевич, мы обычно начинаем эту программу с биографии лидера, героя, и поэтому я позволю себе рассказать о вас, не столько читать о вас, потому что ваша биография делится как бы на 2 десятилетия. В 80-м году вы закончили философский факультет МГУ и защитили диссертацию на тему «Политическая философия Данте Алигьери», после чего началась ваша научно-политическая карьера, можем так сказать, Институт США Канады. Вы работали, стажировались в Вашингтоне, были старшим научным сотрудником этого института, участвовали в разработке нового политического мышления при Михаиле Горбачеве. Вот так прошли примерно 80-е годы. 90-е годы – это уже телевизионная карьера, ваша встреча с Егором Яковлевым, Останкино, потом НТВ. Вы один из тех людей, которые создали первое независимое телевидение тогда, в 90-х, в России. В 96-м опять политика, вы входили в тот совет, который проводил избирательную кампанию Бориса Николаевича Ельцина. Ныне вы генеральный директор НТВ-холдинга. Вот так в нескольких словах можно сказать. Вы человек молодой, так что я могу себе позволить в нескольких минутах рассказать вашу биографию. Есть что-то вы хотели добавить или какие-то неточности?
Да, потому что почему-то, вот интересно, почему вы не упомянули один довольно существенный эпизод? Дело в том, что в 89-91 году я работал в ЦК КПСС, в международном отделе, в группе «Новое политическое мышление», которое вы упомянули. Потом я работал у Горбачева в Кремле и уже оттуда ушел на телевидение. Мне бы не хотелось просто, чтобы была фигура умолчания, потому что на буквосочетание ЦК КПСС многие люди до сих пор реагируют по-разному. Я не радуюсь и не стыжусь по этому поводу. Но это эпизод, коли вы начали рассказывать мою биографию, существенный, потому что в советские времена ЦК КПСС было, если угодно, такой большой центрифугой, где многие люди, если они там не оставались на всю жизнь и не предавались тихо аппаратным радостям, их выбрасывало на какие-то другие орбиты. Я, наверное, один из последних людей, которых вот эта центрифуга катапульта, так получилось, она меня зашвырнула на телевидение. Ну, это маленькое уточнение, оно действительно мало что меняет, но для меня лично существенно.
Наверное, я бы сказал ЦК КПСС, если бы читал, но так как я рассказывал, просто мне в голову не пришло. Но, тем не менее, тогда я уже добавлю другую деталь. Вы отказались после президентских выборов, вам предлагали место главы администрации президента, правда, да, и вы отказались от этой должности. Это тоже как бы достаточно важный, весомый факт в вашей биографии.
Я могу сразу объяснить, почему. Это, возможно, важно для понимания некоторых вещей, которые я делаю. И сегодня просто подходящий день для того, чтобы это объяснить. Мы были свидетелями того, как выдвинут Примаков. Это человек, который не просил, чтобы его назначили премьером. Более того, он, в общем-то, сопротивлялся некоторое время этому назначению. И сложилась такая ситуация, что самые разные политические силы пришли к Примакову и сказали, что должно быть так. И Примаков стал премьером. Я думаю, что в душе он, безусловно, этого хотел. Я вижу Евгения Максимовича как человека весьма амбициозного. Но вот это ответ простой на вопрос, одна из причин, по которым я отказался. Нельзя принимать назначение в том случае, если вы становитесь целиком зависимыми от одного человека, даже если этого президента зовут президент России. Если уж вам действительно хочется сделать карьеру, я не говорю сейчас о том, что мне ее хочется сделать, но вот такие приглашения принимать, по-моему, не следует. Я не знаю, как там сейчас, скажем, Кириенко оценивает свое решение согласиться занять пост премьер-министра. Но, опять-таки, если бы, хотя если в истории никогда нету, я бы такое предложение, опять-таки, не принял. Ровно в силу этих причин.
Что в эфире воскресная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». В московской студии Игорь Евгеньевич Малашенко. Вопросы задают Кристина Фриланд, Financial Times, и Лев Бруни, ТВ-центр. Кристина Фриланд, Financial Times, пожалуйста.
Я, Игорь Евгеньевич, хотела бы вас спросить вашу точку зрения на больших политических событиях этой недели. Как это будет менять Россию, ту и то президентство, за которого вы работали?
В России кризис, это знают все. И более того, сегодня понятно, что у этого кризиса есть два измерения. Это политическое измерение и экономическое измерение. На самом деле, правда заключается в том, что большинство политических сил по умолчанию, как это говорится у компьютерщиков, исходят из того, что с экономическим кризисом сегодня сделать почти ничего нельзя. Мы знаем, что экономическое положение будет ухудшаться, финансовый кризис будет усугубляться, и поэтому в основном искали решение не экономическому кризису, а кризису политическому. И прежде всего, как быть с кризисом президентской власти в России. В результате это решение было названо. Имя этого решения – Примаков. Я думаю, что действительно на какое-то время удастся стабилизировать политическую ситуацию. Я думаю, мне бы это представлялось логичным, что опять на какое-то время под сукно будет положен вопрос об импичменте, но экономический кризис будет продолжать развиваться. Примаков, не будучи экономистом в прикладном смысле этого слова, я думаю, тоже это хорошо понимает. Поэтому, с одной стороны, он подчиняется политическому императиву времени, а он заключается в том, что левые набирают все большую силу. С другой стороны, он назначил козла отпущения. И на эту роль назначен товарищ Маслюков. Если я правильно понимаю, что делает Примаков, то коммунисты получат столько мест в правительстве, столько захотят. Но только ровно через 3 месяца, когда через 3, 4, 5, 6, я сам не экономист, я не знаю, когда кризис дойдет до нижней точки, вот в этой не очень благодарной роли козлов отпущения окажется именно Маслюков сотоварищи. А Евгения Максимовича это вряд ли коснется. Вот так я объясняю логику тех назначений, которые случились на этой неделе.
Лев Брунин, ТВ-центр.
Я не совсем согласен с тем, что у нас экономический кризис. Мне кажется, что кризис политический был, а в экономике и финансах катастрофа. На ваш взгляд, возможны ли такие игры политические, когда, в принципе, есть решение, очень болезненное, очень трудное, но катастрофа – это не кризис, ждать нельзя. По-вашему, не велика ли цена вот опустить коммунистов?
Вы знаете, я всегда сторонник употреблять слова, содержание которых я точно понимаю. Если определить слово «катастрофа», я могу с ним согласиться или не согласиться. Я, с вашего позволения, расскажу 2 очень короткие истории. Первое – это анекдот. Старый советский анекдот, когда учительница в школе пытается детям объяснить смысл слова «катастрофа». И дети никак не могут понять, что же это такое. Она им объясняет, вот шла девочка Маша, упала, сломала ножку. Это беда, но не катастрофа. Летел самолет с правительственной делегацией, упал, разбился. Это катастрофа. Спрашивает Катя, ты поняла объяснение? Она говорит, да, я поняла. Летел самолет с правительственной делегацией, упал, разбился. Это катастрофа, но не беда. Ну, что пугать людей словом «катастрофа»? Ну, можно сказать, что они живут на протяжении многих лет. На самом деле проблема не в этом. У нас на самом деле не катастрофа, у нас просто большая беда. Когда люди разуверились в способности правительства решить их проблемы, когда люди чувствуют себя второй раз обманутыми, там, 3-й, 10-й, 25-й, и множество людей, с которыми я, скажем, разговаривал последние дни, говорят примерно одно и то же. Они говорят, что мы никогда не думали, что мы еще раз доживем до этого унижения. Доживем до этого унижения пустых полок, что мы доживем до того, что мы не можем получить там свои деньги в банке и так далее. Вот это хуже, чем катастрофа. Это настоящая беда, потому что люди на сегодняшний день не верят никакой власти. И это, ну, в общем, омрачает перспективы создания любой работоспособной политической системы в России. И второе. Когда изобрели ядерное оружие, то были теоретики, которые начинали рассуждать, как вот может начаться ядерная война, и приходили к выводу, ну, вот эскалация дойдет до этой точки, а потом будет катастрофа. И что дальше непонятно. Ужас, кошмар без конца. Потом пришли другие люди, более рациональные, холодные, которые спросили, вроде Германа Кана, ну хорошо, а как будет выглядеть катастрофа? И тогда начали писать сценарий ядерной войны. Наверное, это плохо. Ядерная война – нехорошее дело. Но, тем не менее, ответ совершенно правильный. Мне все равно, как вы это называете, кризисом или катастрофой. Мне интересно, что в этих условиях будет делаться. На сегодняшний день мне совершенно ясно, что будет происходить. Будут приниматься решения, которые ускоряют и усугубляют этот кризис. Будут печататься деньги по той простой причине, что без печатания денег обойтись нельзя. Будут приниматься другие такие же решения, которые способны принять Маслюков, сотоварищи. Я не берусь судить, кого именно он пригласит в правительство, но, видимо, людей, близких ему по крови, по образу мышления и так далее. Поэтому наша логика расходится кардинально. Я думаю, что в ближайшее время эта ситуация, кризис, я не хочу называть ее катастрофой, что людей-то пугать, она будет усугубляться. К этому надо быть готовым. Это, если угодно, закономерный итог той экономической политики, которая продолжалась последние годы. И вот тогда уже, через 4-6 месяцев, я точно не знаю, нам придется опять выходить на вот эти развалины и говорить, ну хорошо, значит, мы начинаем их разбирать, мы начинаем пытаться построить что-то новое. Извините, пора начинать все сначала.
Но ваша компания, я имею в виду не совсем ваша компания, НТВ, на прошлой неделе пыталась, совершенно очевидно, предложить рецепт. Сначала выступлением Бориса Березовского, потом выступлением Александра Ивановича Лебедя, потом выступлением Бориса Григорьевича Федорова. Говорили о жестком валютном управлении, говорилось, что это с трудом, с потерями, но может вывести страну. И была совершенно четко предложена альтернатива Маслюковой компании.
Дело в том, что телекомпания НТВ никогда не предлагала никаких рецептов или программ и по определению не может этого делать. Вы просто предложили некоторый ряд, который вот выстраивается, как вы считаете, в определенную последовательность. На самом деле нет. Выступили люди, их точка зрения была настолько для нас интересна и важна, что ее надо было представить в эфире, но это не означало, что телекомпания НТВ что-то такое предлагает. Дело в том, что то, чего бы вы хотели, если я правильно понимаю, чего бы вы хотели, чтобы вот с кризиса начали попытаться обращать вспять сегодня, невозможно политически в России. Дело в том, что на сегодняшний день президент не может выдержать ни одного политического решения, которое требует от него добавочных политических усилий. Вот максимум того, что он может сделать, это назначить компромиссную фигуру, такую, как Евгений Максимович Примаков. Никакие программы вроде той, что излагает, скажем, Борис Федоров, на сегодня осуществляться не могут. Просто потому, что у президентской власти нет для этого политического ресурса. Из этого я позволю себе сделать очень краткий вывод, который в самой краткой форме звучит так. На сегодняшний день, я утрирую, как всегда, если вам надо изложить тезис в одну строку, никакие экономические реформы невозможны. Возможны политические реформы с экономическими последствиями.
Вы сказали, что есть тоже кризис доверия. Ну, так можно это как бы определить. Можно, потому что президент, который выступает по телевизору и говорит людям, вы не должны как бы падать духом, а должны затянуть ремни, жить поскромнее и бороться с тем, что происходит, это уже не звучит. Не звучит, потому что у этого президента нет доверия. А есть политологи, серьезные люди, которые обвиняют вот вас и всех тех людей, которые участвовали в кампании 96-го года, что вы уже тогда продали стране очень больного, недееспособного президента. Как вы на это смотрите вообще, вот сегодня?
Во-первых, я уже говорил в 96-м году, и могу повторить это сейчас, что с моей точки зрения больной Ельцин гораздо лучше здорового Зюганова. Я занимаю эту позицию открыто. Да, с 96-го года большая часть времени была потеряна, просто потеряна. Если бы у власти находился Геннадий Андреевич Зюганов, было бы еще хуже, потому что была бы попытка обращения вспять. Она бы кончилась ничем, она бы кончилась вот катастрофой, как сказал господин Бруни. Поэтому мы бы были бы отброшены еще в более дальнюю точку. Дело в том, что я... Извините, оппортунист. В самом строгом значении этого слова. Да? Слово происходит от английского корня, от слова «возможность». Я исхожу всегда из тех возможностей, которые есть. И я всегда делаю выбор. Если мне скажут, у тебя есть выбор между чертом желтым и чертом синим, как выражался Ленин в таких случаях, я буду делать выбор, я буду пытаться разобраться все-таки, какой из них хуже. Я никогда не позволю себе запереться на кухне, взять водки, рассуждать с друзьями о том, что все погибло. Потом меня можно обвинить в том, что мы отдали там страну черту синему. Я этот выбор делать буду. Точно так же, как буду делать его сегодня, понимаете, между там кем угодно. Между Примаковым и Маслюковым, Маслюковым и Геращенко, там, далее там продолжайте по списку как угодно.
Ровно неделю назад вот на вашем месте сидел Григорий Алексеевич Явлинский, который сказал, что вот Россия как неудачник, их с двух зол выбирает оба. И в итоге я могу сказать так, что вот да, вот тогда в 96-м казалось, что наименьшее зло Борис Николаевич Ельцин, но сегодня с приходом Примакова и Маслюкова как бы вот оказывается, что из двух зол были выбраны оба. То есть и Ельцин не совсем здоровый, и коммунисты у власти.
Вы знаете, Григорий Алексеевич не сидел на моем месте по определению. В отличие, он сидел, может быть, на том же стуле, но места это разные. Он публичный политик, в отличие от меня. Он обязан произносить фразы, которые запоминаются избирателями. Это очень красивая фраза, которая ничего не проясняет в существе дела. Мы знаем, что у Ельцина был очень ограниченный политический ресурс. Очень ограничен круг тех людей, из которых можно выбирать, которые могут реально что-то сделать для страны. Поэтому выбор, ну, в конце концов, я отвечу просто словами того же Григория Алексеевича, который очень любит напоминать избирателям, которые ему жалуются, что вы же сами сделали этот выбор. Понимаете? Ведь это люди сделали этот выбор. Они реально пошли и опустили свои избирательные бюллетени. В общем-то, тоже примерно представляя, кого и из каких возможностей они выбирают. Поэтому единственное, что я могу сказать, что я был не одинок. И поэтому о выборе 96-го года я отнюдь не жалею.
Кристина Фриланд, Financial Times.
А как отличалась бы коммунистическая катастрофа 96-го года, если победил бы Зюганов, от сегодняшней ельцинской беды? Как иначе бы выглядела экономика именно после победы коммунистов, если бы они пытались сделать все, что они хотели сделать, от сегодняшней экономики и от тех ваших довольно тяжелых экономических прогнозов, что будет гиперинфляция, что станет и что хуже?
Ну, знаете, вот как сказал уже Савик Шустер, представляя меня, я довольно долго работал в Институте США и Канады. И Георгий Арбатов справедливо любил подчеркивать: история не знает слова «если». Но я, тем не менее, отвечу, хотя и вопрос некорректный. Крови было бы много. Вот это важное различие между нынешней ситуацией и тем, что могло бы быть. Причем, вы поймите, я ведь не Геннадия Андреевича имею в виду. Я его знаю довольно давно. И, в принципе, считаю его достойным и, как сказал бы Ленин, субъективно честным человеком. Но те люди, которые за ним стоят, и те люди, которые на смену ему придут, безусловно, не остановились бы ни перед какой кровью. Вы поймите, ведь вы же знаете прекрасно, что каждый процесс имеет свою логику, что на смену там мягких социал-демократов пришли большевики. Большевики выиграли у меньшевиков. Они разнесли в щепы эсеров. Понимаете, побеждает всегда самый жесткий, самый безжалостный. Я не верю истории про то, что Троцкий был бы еще хуже Сталина. Если бы он был хуже Сталина, он бы и победил. Поэтому Геннадий Андреевич, конечно, мог бы быть избран президентом в 96-м году. Но вот уже к этому году сидели и управляли бы совсем другие люди, гораздо более беспощадные и беспринципные, если угодно, чем Геннадий Зюганов.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – генеральный директор НТВ-холдинга Игорь Малашенко. Ведет передачу Савик Шустер. впервые в эфире 8 сентября 1998 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа «Радио Свобода». В гостях московской студии Игорь Малашенко, генеральный директор ТВ-холдинга. Вопросы задают Кристина Фриланд, британская газета Financial Times и обозреватель ТВ-центра Лев Бруни. Я хочу немножко изменить тему, хотя мои коллеги вольны возвращаться к политике сколько хотят. Но вот мне интересна судьба холдинга НТВ, потому что это одно из тех реальных новых начинаний в том, что можно назвать посткоммунистической Россией. Это в самом деле есть, мы это видим каждый день. Это что-то совершенно новое, это информационно-развлекательный такой комплекс, огромный, сделанный по западному образцу, и, конечно, как бы за это можно только хвалить. Но вот сейчас, в условиях этого очень-очень серьезного кризиса, рекламы нет, рынок рухнул на 50-70%. Что вы будете пытаться делать, Игорь Евгеньевич? Вы будете пытаться сохранить все или по кусочкам отрезать и пытаться продавать? Вот как вы будете сейчас работать?
В таких случаях все рецепты известны. Это режим жесткой экономии. Действительно, рекламный рынок сократился буквально в одночасье. Мы попали в довольно сложное положение. Мы экономим, мы урезаем программы. Мы вынуждены пойти на сокращение фонда зарплаты, и люди относятся к этому с пониманием, потому что хорошо видят, что происходит в экономике и в стране. Прежде всего, мы, естественно, сейчас сокращаем программы, которые мы только запустили, которые мы не успели еще раскрутить. Что касается продажи, ну, очень сомневаюсь, потому что по бросовым ценам мы продавать, естественно, не хотим. Ни один нормальный инвестор за большие деньги не купит. Но проблема не в этом. У нас есть достаточно хорошие управленцы, и мы переживали сложные времена и прежде. Например, начало 95-го года было чудовищно трудным для НТВ. Рынок рекламы тогда невероятно сократился по ряду причин. Я не буду вас утомлять историческими экскурсами, но, поверьте, мы попали в тяжелейшую ситуацию. Тем не менее, зритель, в общем-то, этого даже не почувствовал. Сейчас проблема не в этом. Сейчас проблема в отношении власти к телевидению. Я, увы, не сомневаюсь, что коммунисты, их союзники, едва ли не первое, что они попытаются сделать, это тем или иным способом поставить под свой контроль телевидение. Мишень номер один – это, естественно, ОРТ, поскольку там государственный пакет. Мишень номер два, а может быть, тоже мишень номер один – это НТВ. Я не знаю точно, как они будут действовать, будет ли это попытка задушить костлявой рукой голода или как-либо еще. Ну, вы прекрасно знаете, что есть государство, принадлежащее государству, сеть распространения сигнала, и там можно пуститься во все тяжкие. Вообще у государства очень много экономических рычагов. Какова степень давления? Что произойдет в первую очередь с НТВ? С моей точки зрения, это зависит от двух факторов. Во-первых, от позиции президента и премьера. И второе, от того, насколько активна наша аудитория, от того, считается ли сегодня кто-то с общественностью или нет. Мы знаем, что Борис Ельцин при всех его недостатках всегда понимал, что пресса, средства массовой информации являются его стратегическим союзником в России. Я не знаю, как относится к этой проблеме Евгений Максимович Примаков. Я знаю, что он придерживается взглядов, которые у нас принято называть государственными. Я, например, хорошо помню его негативную позицию в отношении телевидения во время войны в Чечне. Его позиция чрезвычайно важна. Какую позицию он займет, я не знаю. Судить не берусь. Какую позицию займет президент, я примерно представляю. Я не думаю, что он изменится после стольких лет. Вот хватит ли у него сил удержать этот накат? Захочет ли он? Или он решит во что бы то ни стало продлевать свое пребывание в Кремле, идя на любые компромиссы, в том числе и безучастно наблюдая за разгромом прессы в России? Я не знаю, произойдет ли это. Но мы работаем не на президента и не на премьера. Это лишь частный случай наших телезрителей. Мы работаем на многомиллионную аудиторию. Вот какую позицию займут наши зрители, я не знаю. Точнее, насколько активная она будет. Может быть, прав был Кабаков в своих мрачных предсказаниях. Когда-то он предсказывал, что в итоге люди как раз обратятся против прессы из телевидения и скажут: «Вы-то, сволочи, во всем и виноваты, вы раскачали лодку». Как хорошо жилось в этом спокойном, тихом болоте, и ни один голос не возвысится в вашу защиту. Ну, это антиутопия, поэтому, даст Бог, предсказание Кабакова не оправдается. Но, увы, фактом является и то, что сегодняшней России с общественным мнением политики не считаются. Заставит ли общественность вновь считаться с собой, я не знаю. Я надеюсь, что да, потому что в конечном счете это вопрос о судьбе демократии в России. Потому что демократия — это же не кто у нас премьер или кто у нас президент. Это в конечном счете вопрос о том, насколько граждане страны хотят участвовать в работе демократических институтов и участвуют в них. Когда люди понимают, что демократия обеспечивается не тем, что они раз в год или раз в 4 года бросили в урну бюллетени, а что они каждый день требуют соблюдения своих прав, что они требуют каждый день соблюдения политиками своих обязательств в той или иной форме. Идет ли речь о бюджете или о судьбе телевидения? Я не знаю, произойдет ли это.
Лев Бруни, ТВ-центр.
Игорь Евгеньевич, я хотел бы вернуться к фигуре президента. Все практически говорят, что в последнее время он делает ошибку за ошибкой. На ваш взгляд, вы были близки к тому, что называется окружением президента. Ошибки, потому что он сам стал принимать решения меньше слушать своих советников, или же вокруг него действительно не очень представляют себе, что нужно делать.
Здесь вопрос простой. Ошибка – это всегда ошибка относительно чего-то. Если вы хотите приехать в Ленинград, а приехали в Минск, это, безусловно, ошибка. Но если вам все равно, куда ехать, и важен процесс, то это не ошибка. Я действительно считаю, причем это просто констатация факта, это не оценочное суждение, что для Бориса Ельцина важнее всего власть. До сих пор он не совершил ошибки, в результате которой он лишился власти. Да, сегодня такая угроза для него больше, чем в прошлом. Я не думаю, что здесь его ошибки сыграли ключевую роль. Здесь в игру вступили прежде всего объективные факторы. Состояние экономики, благосостояние людей, то, сколько люди ждали перемен к лучшему, они все не наступали и не наступали, сколько раз их обманывали с выплатой зарплат, пенсии и так далее.
Кристина Фриланд, Financial Times.
Год или полтора года тому назад вы мне говорили, это было при правительстве молодых реформаторов, и вы их назвали виртуальным правительством, потому что вы считали, что у них не было реальных рычагов власти, не было реальных экономических групп, политических групп, социальных групп, которых вы представляли. Я бы хотела вас спросить, если вы думаете, что на сегодняшний день новое правительство опять будет виртуальным правительством, или оно сможет как-нибудь бить государством, делать то, что государство, как правило, должно делать, собирать налоги и так далее, но что в последнее время российское федеральное государство уже не смогло сделать.
Мне трудно судить о правительстве, которого нет, но если попытаться прогнозировать ситуацию, я скажу, что это будет в каком-то смысле виртуальное правительство с обратным знаком. То есть я поясню, если позволите, что я имею в виду. С моей точки зрения, главная ошибка реформаторов, под которую мы имеем в виду прежде всего Чубайса и Гайдара, была очень проста. Мне не всегда казались людьми, которые отличниками кончили, там, я не знаю, 7 классов школы, в которой классов было 10. Поэтому они верили, что если поставить под контроль инфляцию, добиться стабильного курса рубля, то в Россию широким потоком хлынут инвестиции, и экономика начнет расти. Так учили в том классе, до которого они доучились. Дальше, на самом деле, объяснялось, что чтобы пришли эти инвестиции, должна существовать соответствующая правовая и политическая культура. Должны, что самое главное, работать законы, что не существует понятия разборка, а существует рассмотрение дела в суде. И что пока всего этого нет, даже при стабильном курсе рубля и низкой инфляции инвестор не придет. Этого они не понимали. Я очень опасаюсь, что новое правительство, которое возникает, не будет понимать, соответственно, других реальностей. Они не поймут, что плановая экономика неэффективна. И это доказано раз и навсегда, что неудачи, постигшие реформаторов, не доказывают того, что надо воссоздавать Госплан, что надо опять все национализировать и идти прямо в противоположном направлении. Поэтому вот от той вот точки баланса, в которой всегда должно находиться правительство, оно должно балансировать между интересами разных групп, между своими возможностями и тем, чего оно хочет добиться. Это Владимир Ильич очень хорошо говорил. Можно двояко пойти дальше. Можно пойти дальше вперед и можно пойти дальше назад. Вот я боюсь, что новое правительство пойдет дальше назад.
Интересно, что в момент кризиса Борис Березовский, которого называют Распутиным, хотя, наверное, Распутин он тоже виртуальный, вот вдруг сказал, что вот нужен такой пример, как Игорь Малашенко, то есть решительный, молодой, главным образом понимающий, в чем дело. Ну, он предлагает тоже Александра Лебедя, как мы знаем, но вот как вы считаете, почему вдруг он заговорил о вас?
Ну, это вопрос, который, безусловно, надо задавать Борису Березовскому. Я единственно могу сказать, что он, безусловно, ошибается. И это очень важная ошибка. Недостаточно понимать ситуацию. Недостаточно обладать решительностью. Необходимо, ну, если угодно, находиться в позиции Примакова. В этом смысле президентов не выбирают. Я действительно думаю, что президентов не выбирают. И в этом смысле нельзя назначить там президентом или премьером человека только потому, что он там умный, решительный или что-то понимает. Для этого он должен оказаться как в фокусе. На пересечении интересов самых разных социальных, политических групп его должна просто вынести волна, которая скажет: вот человек, другого быть не может и не должно. И, кстати сказать, это вообще не проблема, там, человек-президент, премьер, и какую должность он занимает. Это тоже важно понять многим российским политикам. Дэн Сяопин последние годы жизни имел единственный титул. Он был председателем Всекитайской ассоциации игры в бридж. Он правил миллиардной страной, не имея при этом никаких официальных должностей. К сожалению, у нас есть колоссальная проблема политической культуры в самом широком смысле. У нас есть множество непреодоленных мифов, потому что у нас нет вот этой долгой истории демократического развития. Потому что если бы она была, мы бы твердо знали, что есть некоторые вещи, которые невозможны. Нельзя назначить Сергея Кириенко премьером. Не потому что нельзя, как выяснилось, его можно назначить, а потому что этого не надо делать. Потому что в кризисной ситуации это правительство просто не справится с кризисом. Оно не будет пользоваться доверием. Оно не сможет, в конце концов, защитить даже устои президентской власти, которая его же и назначила. Поэтому его придется спешно менять. Поэтому это одна из иллюзий, с которыми надо расставаться. Поэтому там высказывание Бориса Березовского, возможно, для меня лестно, но не имеет никакого отношения к политической реальности.
Я только напомню, что в эфире «Лицом к лицу лидер отвечает журналистам». Это воскресная программа «Радио Свобода». В гостях московской студии Игорь Малашенко. Вопросы задают Кристина Фриланд, Financial Times, и Лев Бруни, ТВ-центр. Лев, пожалуйста.
Так вот, Евгений Максимович, можно было назначать, судя, исходя из вашей логики?
Да, конечно. Вот я считаю, что это блестящий пример премьера, которого просто нельзя не назначить, которого обязательно нужно было назначить. И это произошло. И поэтому, хотя нас сейчас немножко смешит вот это вот единодушное одобрение, от которого мы отвыкли за последние годы, но, тем не менее, это показывает, что человек оказался именно на пересечении самых разных политических, социальных, экономических интересов, и поэтому он стал премьером, хотя не сделал ни одного публичного шага для того, чтобы получить эту должность.
Может быть, как раз поэтому?
Ну, наверное. Как говорят китайцы, ты хочешь быть впереди, стань позади всех.
Кристина Фриланд, пожалуйста.
Стало в последнее время очень модно говорить об олигархах и их обвинять во всех грехах сегодняшней России. В какой степени вы думаете, что олигархи или сам Березовский действительно влиятельны в политике? И в какой степени вы бы согласились с такой точки зрения, что они как-нибудь плохо действовали на экономические решения правительства?
Основой всякой олигархии является прочная экономическая база. Такой прочной экономической базы у олигархии в России нет и не было. Достаточно посмотреть, что сейчас происходит с крупнейшими банками, что происходит с нефтяными компаниями, еще одной основой могущества олигархов, что происходит, в конце концов, с некоторыми из них, там проблемы, которые возникли уже зримо для всех, скажем, у Александра Павловича Смоленского, у Виноградова из Инкомбанка и так далее. Поэтому я думаю, что олигархия — это миф, который просто помогал не думать о реальных проблемах. К сожалению, мы очень склонны искать простые объяснения сложных вещей. Вместо того, чтобы честно и открыто разбираться, что происходит в экономике России, под чьим влиянием находится правительство, и здесь действительно есть проблема, только давайте это не называть словом олигархия каким-нибудь другим словом. Да? Давайте там скажем, что у нас правительство было действительно подвержено влиянию лоббистов, как никакое другое. Да, это правда. Потому что правительство у нас практически никому не подотчетно, демократический контроль отсутствует. И в этом смысле та система власти, которая возникла в России, чрезвычайно неэффективна и в огромной степени коррумпирована. Но только я еще раз повторяю, это не олигархия. Олигархия существует, с моей точки зрения, там, в Японии, в Южной Корее. Вот там сложились серьезные олигархические системы. То, что возникло в России, просто надо называть каким-то другим словом. Хотя вот все вот эти проблемы, о которых мы говорим, о влиянии криминала, об абсолютной беззащитности там, правительства перед лоббистами, это все действительно справедливые вещи. Есть люди, которые рассказывают об этом там, профессиональнее, убедительнее, чем я. Например, тот же самый Григорий Явлинский. Что касается олигархов, Борис Березовский просто очень талантливый человек. Он создал ровно тот образ, который хотел. Журналисты его с колоссальным удовольствием поддержали, потому что это легкая работа. Вот представьте, что-то произошло. У вас есть альтернатива. Либо вы начинаете тяжелую грязную работу, там тысячи звонков, куча встреч, вы пытаетесь там докопаться до того, что на самом деле произошло и что за этим стоит, причем вы никогда не получаете 100% убедительный ответ. Или вы можете, там, не вставая из-за своего компьютера, там, написать два параграфа, два абзаца про Березовского. Ну, конечно, второе гораздо легче, убедительнее, там, это легче там, съедят и редакторы, и читатели, и так далее. Борису Абрамовичу это очень нравится, потому что он решил принять на себя такую роль. К действительности это отношение имеет, косвенное. Я думаю, что просто сказка про олигархов сменится какой-нибудь другой сказкой через какое-то время при новом правительстве. Но я боюсь, что мы так же мало будем понимать те реальные процессы, которые происходят.
Игорь Евгеньевич, вот я две цитаты предоставлю вашему вниманию. От коллег наших. Ксения Пономарева, покидая свой пост на ОРТ, сказала, что к зиме в России может не быть телевидения. Эту цитату вы пояснили в вашем первом ответе на вопрос по телевидению, потому что если в самом деле сейчас начнется борьба с средствами массовой информации, то телевидения не будет, либо будет тот один канал.
Нет, в России, извини, что перебиваю, в России будет телевидение, только вопрос в том, какое, кому оно будет принадлежать, кем контролироваться. Вот, собственно, в этом вопрос. Экраны не погаснут. Все политики понимают, что в стране может не быть даже хлеба, но телевидение не может прекратить свою работу. Это для них просто смерть. Отсутствие хлеба они еще могут как-то объяснить, если что-нибудь убедительное соврут по телевидению. Но вот без телевидения уже совсем никуда.
Игорь Евгеньевич, и вторая цитата, это от человека, который с вами создавал НТВ, от Олега Добродеева, который сказал, что у бедной страны не может быть богатого телевидения.
Да, это чистая правда. Это очень легко объяснить, потому что, например, известно, существуют показатели, какой процент от ВВП, валового внутреннего продукта, в той или иной стране занимает реклама, сколько тратится на рекламу. Вот по этому показателю Россия, даже там в относительно благополучное время, несколько месяцев назад, катастрофически отставала, не то что от таких стран, как Англия и США, но даже от своих соседей по Центральной Европе, бывших стран социализма, Венгрии, Чехии и так далее. Сейчас ситуация еще более усугубилась. Поэтому, естественно, в самом прямом смысле в бедной стране может быть только бедное телевидение. И, скажем, те технические возможности, даже которые у нас есть, конечно, несравнимы с техническими возможностями телевизионных компаний из богатых стран. Это означает, что эту брешь придется затыкать опять мастерством журналистов, мастерством редакторов. Тому же Олегу Добродееву придется придумывать все новые и новые способы, как поддержать там высокую марку НТВ. Но все это придется делать на бедном телевидении в бедной стране.
Ну что ж, у этой программы три правила. Мы начинаем ее с биографии нашего гостя. Второе правило — это то, что больше вопросов должны задавать приглашенные журналисты, а не я, который эту программу веду. И третье правило, что в конце мы подводим итог. То есть мы подчеркиваем то, что было самое главное из сказанного нашим гостем, героем-лидером. Итак, Кристина Фриланд, что вы скажете?
Я должна сказать, что, с одной стороны, я вынуждена, наверное, согласиться с почти всем, что Игорь Евгеньевич сказал, но это меня не радует, потому что мне кажется, что он две таких главные вещи сказал. Первое, что ждет России усиленный экономический кризис или катастрофа, я думаю, это правильнее было бы сказать. И во-вторых, что это может поставить под угрозой свободы прессы. Я думаю, что это все довольно страшно.
Лев Бруни, пожалуйста.
Я согласен с тем, что говорил Игорь Евгеньевич относительно его прогнозов, но он наметил все-таки в самом начале нашей беседы какой-то выход из ситуации. Вот если коммунисты провалятся, а мы успеем еще свободно рассказать об этом по телевидению, по радио и в газетах, то, может быть, все начнем сначала, будем надеяться.
А я бы хотел, вот так как никакое правило не может существовать без исключения, я бы хотел все же завершить вопросом, потому что я не случайно рассказал вашу биографию. То есть одно десятилетие было научно-политическим, второе — телевизионным. Вот следующее десятилетие, то есть 2000 год, как вы себе это представляете?
Уже сегодня и вчера я не занимаюсь телевидением, я занимаюсь политикой. Тайное становится явным. Я думаю, что в ближайшее время я публично назову вещи своими именами. Я бы хотел заниматься чем-то другим, но я еще раз обращаю внимание на свою фразу. Увы, я пришел к выводу, что в России чистые экономические реформы невозможны. Возможны политические реформы с экономическими последствиями. Мне придется принять в этом участие.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». На вопросы корреспондента в Москве британской газеты Financial Times Кристины Фриланд и обозревателя ТВ-центра Льва Бруни отвечал генеральный директор НТВ-холдинга Игорь Малашенко. Программу вел я, Савик Шустер, продюсер Лена Колупаева.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» тбилисские меломаны вспоминают о своей молодости и музыке 60-х годов прошлого века.
Тбилисские меломаны – это целая музыкальная когорта. Увлечение музыкой началось с джаза, с известного кинофильма «Серенада солнечной долины». Глен Миллер был нашим кумиром. Все мы увлекались коллекционированием магнитофонных записей и виниловых грампластинок. Знали тончайшие детали этого дела. Скажем, французские пластинки не отличались хорошей массой. Так мы называли материал, из которого их делали. Поскрипывали и пошипывали. Неплох был полидор, но шиком считалось приобретение грамзаписи фирмы «Импульс».
Mm-hmm. «Тбилисские меломаны» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.